Господь наш, милостивый Бог, мы нуждаемся в Тебе и просим Твоей помощи. Благослови нас и сейчас для продолжения размышления над Твоим Словом. Помоги нам видеть и понимать Твое учение о браке, ибо Ты наш Творец, и Ты сам устанавливаешь законы для брака. Хвала Тебе за все. Аминь. Итак, мы с вами разобрали сейчас самую фундаментальную такую тему. Это наш подход к браку, каким он должен быть. И мы говорили о том, что не следует ожидать, что брак сделает вас счастливым. Не следует, вернее сказать, искать того, что вы получите счастье именно от своего супруга или от своей супруги. Напротив, искать нужно счастье в Боге и от Бога, и тогда вы сможете делиться этим счастьем друг с другом, и тогда брак будет действительно счастливым. Сейчас мы приступим еще к одной теме, о которой уместно говорить как раз с самого начала. Эта тема будет более актуальна для тех, кто только еще собирается вступить в брак, кто еще не женат, не замужем. Это как узнать волю Божью на брак. Как узнать волю Божью на брак. Перед этим позвольте озвучить несколько мифов, которые часто встречаются в отношении брака. Вот наиболее частые мифы о браке. Некоторые думают, что первый год брака самый радостный, а потом наступает обыденность. Но на самом деле это миф. Первый год брака нередко бывает самым тяжелым, потому что люди только привыкают к семейной жизни, к самостоятельности, к друг другу. Они только-только в первый год брака осознают, насколько они на самом деле эгоистичны и насколько им нужно учиться смиряться. Вот. А то, какими будут дальнейшие годы, зависит, как я уже сказал, от нашего подхода и ожиданий. Если мы стремимся искать счастье в Боге и в нашей жизни проявляется плод Святого Духа, тогда наш брак постепенно будет становиться все более и более радостным. Следующий миф о браке – это то, что день свадьбы – это семейная жизнь в миниатюре. Некоторые люди думают, что вот какой будет день свадьбы, такой дальше будет вся семейная жизнь. Это подобно суеверию такому. И поэтому некоторые люди думают, что если только вот этот вот день свадьбы удастся организовать идеально, все будет хорошо. Свадебный кортеж приедет вовремя, невеста будет в ослепительно белом платье, и у нее будет замечательная прическа, и украшения у них будут, и еда будет хорошая, и никаких других неприятностей не случится. Вот тогда они проживут счастливую жизнь. Но, конечно же, это миф. На самом деле, удачный день свадьбы ничего не говорит о будущих хороших отношениях в браке. И неудачный день свадьбы тоже не говорит о том, что отношения дальше будут плохими. Семейная жизнь совсем не похожа на день бракосочетания. Она будет зависеть от характеров людей. Не от того, насколько пышная и красивая будет церемония бракосочетания, но от того, какие характеры у людей, как они будут готовы работать над своими характерами. Следующий миф о браке – это то, что супруг является довершением невесты или супруга является довершением мужа. То есть я как бы неполный, неполноценный без жены. А вот когда жена присоединяется, тогда она становится моим довершением и заполняет мою пустоту. Но на самом деле это не так. Если у вас внутри пустота, то это проблема в ваших взаимоотношениях с Богом. Другой человек никогда не решит вашей проблемы. И другой человек никогда не сможет стать довершением вас. Нельзя говорить о том, что без мужа или без жены мы как будто бы половинчатые или недовершенные. Ведь Иисус Христос никогда не состоял в браке, но Он был самым совершенным человеком. Человек является образом Божьим сам по себе, не обязательно в браке. Еще одно заблуждение, еще один миф в отношении брака. Мы любим друг друга, а все остальное не важно. когда молодые люди собираются вступить в брак, часто возникает у них вот такой посыл, они говорят своим родителям, их пытаются отговаривать, допустим, иногда, что подумайте, вы еще не готовы, или посмотрите на недостатки вот вашего потенциального кандидата для брака. Они говорят, мы любим друг друга, остальное все не важно. Это очень поверхностное и не очень реалистичное представление. На самом деле, будущая жизнь, когда нужно жить с человеком день за днем, неделя за неделей, год за годом, и нет возможности никуда скрыться и спрятаться от особенностей его характера, его поведения, от его каких-то еще личностных особенностей. Вот это очень быстро вскрывает, что данное представление является очень поверхностным. На самом деле, вам нужно смотреть внимательно, выбирать человека, который действительно, с которым вы готовы будете прожить всю жизнь. Еще один миф о браке – это то, что достигнув определенного возраста, каждый обязательно должен жениться. Нет, не обязательно. Писание говорит и о таких случаях, что некоторым людям Бог дает особое предназначение – это быть неженатыми и прожить всю свою жизнь неженатыми. Более того, в этом есть некое особое призвание от Бога, и у этого есть определенные преимущества в служении Богу. Как пишет Павел, 1 Коринфянам, 7 глава, 32-33 стихи. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Есть действительно некое преимущество у тех, кто не женат, и некоторых людей Бог призывает к особому служению, ну, например, к миссионерскому служению, к опасному служению, служению в опасных регионах, там, куда женатый человек никогда бы не поехал, потому что он чувствовал бы себя не вправе подвергать опасности жизнь своей семьи и детей. Вот. Ну и некоторые люди, даже живя в обычных условиях, может быть, не обязательно отправляясь на миссионерское поприще, но просто Бог им не дает по каким-то причинам, и только на небесах, наверное, раскроется Божий замысел, почему Господь предназначил этого человека быть именно таким. Может быть, для того, чтобы помогать другим и утешать других, кто испытывает подобные проблемы. Есть еще один миф о браке, это то, что обязательно нужно найти свою вторую половинку. Наверняка вы это слышали, очень часто люди об этом говорят, многие рассуждают именно в таком ключе. Вот неженатый человек думает, вот где-то в этом мире бродит моя вторая половинка, и моя задача – это правильно ее найти. Неверующие люди очень часто думают, так, надо по каким-то признакам ее определить, где-то как-то вот она появится на горизонте, и вот потом нужно обязательно ухватиться за эту вторую половинку, ни в коем случае ее не упустить, вот, и тогда все будет замечательно. Но потом, когда они думают, что нашли свою вторую половинку, и они прожили сколько-то лет, но семья у них распадается, отношения не складываются, они несчастливы, какой вывод они делают? Не угадал со второй половинкой. Значит, это не та вторая половинка, моя вторая еще где-то ходит. Вот. Вот. А вдруг кто-то другой уже так же ошибся? Вот в чем проблема. И тут начинается целый клубок совершенно неправильных действий. На самом деле Писание нигде не говорит, что у вас есть лишь одна вторая половинка, к которой вы подходите, как ключ подходит к дверному замку. Вот. В большинстве случаев так не происходит. Вы подходите не как ключ к дверному замку, а вы подходите как швабра, которую нужно еще обтачивать и обтачивать, прежде чем она подойдет к этому дверному замку. Второй половинкой не рождаются, второй половинкой становятся. Тогда, когда люди действительно смиряются перед Божьей волей, поступают угодным Богу образом и работают над своим характером. И вот это вот подводит нас к следующему важному вопросу. Так как же определить, на ком жениться или за кого выйти замуж? Как определить Божью волю в вопросе вступления в брак? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понимать более широко библейское учение о Божьей воле. Давайте мы сейчас поговорим о вот этом библейском учении о Божьей воле сначала в общих чертах, а потом применим это конкретно к браку. В Священном Писании мы можем увидеть, что Библия говорит о Божьей воле в двух разных смыслах. На основании Библии мы можем различать два разных вида Божьей воли. Вот первую волю Божью или первый вид Божьей воли можно назвать планом. Это Божий план для всего, что будет происходить. Это то, как Бог захотел, как Бог замыслил, задумал, чтобы протекала вся земная история. Этот вид Божьей воли можно назвать промыслом. Есть такое старое русское слово «промысел». Вот, или промышляющая воля. Это то, как Бог замыслил, задумал вот, все, что происходит. Промыслил. Про – это заранее. Мысел вот, – слово задумывать, мыслить. Да? То есть заранее задумать, запланировать. Промышляющая или планирующая воля. О том, что у Бога есть такая воля, то есть такой план, мы узнаем очень легко. Хотя бы достаточно для этого заглянуть в книгу Откровения. В книге Откровения мы видим, как будет проходить будущее. Вплоть до Антихриста и победы над Антихристом, и Тысячелетнего Царства, и Последнего Восстания, и сотворения новой земли и нового неба, и Вечного Божьего Царства, где Небесный Иерусалим соединится с новой землей. Итак, у Бога есть этот план. Может ли этот план нарушиться? Нет, этот план не может нарушиться, иначе Бог не был бы Богом. Бог как раз и говорит о своей способности предсказывать будущее, потому что Он его замыслил, Он его продумал, и Он следит за тем, чтобы оно выполнялось. Бог отличается от языческих идолов тем, что только Он способен правильно и точно, детально предсказать все будущее до конца времен и никогда в этом не ошибиться. Раз Бог задумал всю историю для всего человечества, для всей нашей земли, то это значит, что у Бога есть план также и в отношении каждой отдельно взятой жизни. Потому что история складывается из маленьких историй. История страны складывается из историй людей, которые живут в этой стране. Правильно? Вот, поэтому и вся глобальная история человечества складывается из историй отдельно взятых людей. И для того, чтобы исполнился глобальный Божий план, у Бога должен быть план для индивидуальных жизней, чтобы в общем конечный итог состоялся. И Библия говорит, что действительно у Бога есть такой план. В Псалме 138, 16 стихе сказано, Псалом 138, 16. «В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные». Когда? Когда ни одного из них еще не было, они уже записаны. Бог запланировал все, что произошло, все, что происходит в настоящее время и все, что произойдет в будущем, вплоть до нашего последнего дня. Если Бог запланировал все дни, здесь мы можем по-разному на это посмотреть. Кто-то может сказать, что ну, это имеется в виду продолжительность жизни, но не обязательно все детали жизни. Но это будет немножечко поверхностное утверждение. Почему? Потому что даже продолжительность жизни зависит от деталей жизни. Согласны? Ведь сколько мы проживем, зависит от того, какое у нас здоровье, какие несчастные случаи с нами произойдут или не произойдут. То есть на самом деле даже число дней, даже просто продолжительность жизни, она зависит от большого количества обстоятельств, которыми Бог должен быть способен управлять для того, чтобы заранее предназначить нам цифру дней, которые мы проживем. Итак, действительно, у Бога заранее распланирована длительность жизни каждого из нас, а значит и все обстоятельства, которые этим руководят. В книге «Плача Иеремии» 3 главе, «Плача Иеремии» 3 глава 37-38 стихи сказано, «Плача Иеремии» 3 глава 37 стих. «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть?» И следующий стих 38. «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» После того, Иеремия пишет книгу «Плач Иеремии» после разрушения Иерусалима. Это было самое большое преступление, которое можно только представить себе в те времена. Представьте себе, что произошло тогда. Эта вражеская армия напала на город Иерусалим. окружила его. Осада продолжалась около 2 лет. Пророки того периода описывают состояние людей, что люди ели собственных младенцев, варили и ели собственных младенцев. Это ужасно просто представить себе, насколько вот это насилие над человеческой психологией, вот эта вот пытка голода. От болезней много умерло, много было поражено оружием. После того, как город все-таки пал и не смог сопротивляться, уже и войска противника захватили его, началось то, что обычно начинается во время захвата чужой страны. Это и насилие, и грабеж. Вот. И потом оставшиеся люди были сделаны пленниками, закованы в кандалы. На их шее были надеты кольца, откуда мы это знаем, сохранились рельефы вавилонских царей, которые вот, показывают взятие Иерусалима, и как, или других городов, подобных, где подобным образом это делали. То есть на их шее надеты были кольца, они скованы были цепями и уведены в плен, где они стали рабами, были проданы в рабство. Так вот, это ужасное событие, и, конечно же, многие люди в те времена, лжепророки и лжеучители, а может быть, иногда и просто простые верующие, которые просто хотели оправдать Бога, они говорили, Бог не хотел, чтобы это произошло, это произошло без воли Божьей. Бог хотел вам блага, Бог хотел вам лучшего, но просто не получилось. И вот на это неправильное представление пророк Иеремия говорит, кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Иными словами, пророк утверждает, не бывает этого, не бывает в земной истории того, чему Господь не повелел бы быть. Если бы Господь не повелел, чтобы это произошло, это бы что? Не произошло. Не от уст ли Всевышнего происходит и бедствие, и благополучие? То есть даже осада Иерусалима, даже смерти многих людей, даже разрушение храма, даже осквернение этого места, это было от указа Всевышнего. От уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. То есть это было изначально запланировано в Божьем плане. Это не значит, что Бог одобрял этого, это не значит, что Бог радовался этому. Хотя в определенном смысле он в некоторых местах у пророков говорит, что «как я радовался, созидая вас, так же буду радоваться, разрушая вас». Я немножко вольно цитирую своими словами. Это в наказание за грехи народа. Вот, но что я хочу сказать? Это не значит, что все, что происходит, это обязательно одобряется Богом с моральной точки зрения. Бог не одобряет Гитлера, Бог не одобряет убийство, Бог не одобряет насилие и так далее и тому подобное. Но Бог допускает это, и это тоже является частью его плана. Не может произойти то, чему Господь не повелел быть. От уст Всевышнего происходит и бедствие, и благополучие. Матфея 10 глава 29 стих, Матфея 10, 29. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий?» Малые птицы, здесь использовано такое слово, которое большинство современных исследователей греческого языка переводят как «воробей». Два воробья продаются за ассарий. А ассарий – это очень мелкая разменная монета. В древности, вот во времена Римской империи, было много разных монет. Наверное, монета, с которой вы больше всего знакомы, это динарий. Динарий – это плата, которую давали работнику за какое время работы? За один день. Динарий – это плата за один день. А ассарий – это 1/16 часть динария. 1/16 часть динария. То есть, если рабочий день взять, ну, допустим, 12 часов, я не знаю, может быть, у них и 16 было, вот. Но возьмем... Давайте возьмем 16 часов, да, 8 часов человек спит, 16 часов работает, к примеру. Вот. И вот, значит, ассарий – это плата, которую за один час человек получал. Очень мелкая плата. Причем это не управляющий какой-то компании получал за один час, да. А вот возьмите самого последнего раба или слугу, наемного рабочего, который просто нанимается, неквалифицированный труд, нанимается в виноградник, виноград собирать. И вот за час он получает ассарий. То есть это очень маленькая монетка, маленькая ценность. И Христос говорит, что воробей по ценности своей даже не дотягивал до одного ассария, а два воробья продавалось за ассарий. Обычно их продавали мальчишки, скорее всего, которые еще сами не могли устроиться на работу, их никто не нанял бы в виноградник или на какую-то другую работу. А они изготавливали силки, ловили птиц и потом бежали на рынок, чтобы продать несколько птичек, вот получить какую-то мелкую монетку за двух воробьев. То есть Христос говорит о том, что для людей не имеет никакой ценности. Большинство людей, проходя мимо по этому рынку, даже не обратят внимания на этих воробьев. И уж тем более ассарий, это половина ассария за одну птицу. Это очень мелкая стоимость. Однако Христос говорит дальше. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Христос показывает, что Божий план контролирует настолько мелкие детали, подробности нашей жизни, что Бог даже управляет полетом маленького воробья, на которого люди не обращают внимания. Это не судьба какой-то империи, это не указ какого-то царя, а это просто птичка, которая летит, и вся функция которой в этой вселенной сводится к тому, чтобы съесть определенное количество жуков, поклевать определенное количество зерна. И я не знаю, что еще эта птица может сделать, наверное, больше и ничего. Вот. Но даже вот такие маленькие и незначительные вещи находятся на 100% под Божьим контролем. Даже одна такая птица не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. И дальше Христос говорит, что у вас и волосы на голове сочтены. То есть у вас тем более все обстоятельства вашей жизни находятся под Божьим контролем. Итак, Божий план простирается на даже самые мелкие детали жизни, даже не связанные с человеком, даже из вот мира природы, даже на маленьких птиц. И то все подчиняется Божьему контролю. Исаия 48 глава 11 стих. Исаия 48 глава 11 стих показывает, ради чего Бог управляет всем и почему Он задумал такой план. Исаия 48:11. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Здесь Бог говорит о том, что Он собирается произвести в будущем, и называет причину, почему Он это сделает. Ради себя делаю это. Фактически вся история, как она задумана Богом, запланирована именно ради этого. Ради того, чтобы природа и вселенная, и все люди воздали славу Богу. Бог все делает ради себя, чтобы явить свою славу творению. Поэтому все обстоятельства нашей жизни в конечном итоге умножают Божью славу. И добрые обстоятельства нашей жизни умножают Божью славу, и негативные обстоятельства нашей жизни тоже каким-то образом являют и умножают Божью славу. Исаия 46 глава 10 стих, Исаия 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Бог говорит о том, каким образом все события, все обстоятельства исполняются. Бог запланировал их, я возвещаю от начала то, что будет в конце. То есть Он показал, каков его план. Он возвестил уже будущее. От древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится. Как же он состоится? Все, что мне угодно, я сделаю. То есть Бог сам активно управляет всеми обстоятельствами. Ничто не происходит случайно. Можно сказать, что ни одна молекула в этой вселенной не отдана на откуп случайности. Даже маленькие молекулы, из которых состоит человеческий организм, ну, например, подумайте о молекулах ДНК, от которых очень сильно зависит, какими мы будем и какой будет наша дальнейшая жизнь. Но даже эти молекулы управляются Богом. Потому что иначе, если бы Он не мог этим управлять, Он не мог бы управлять ничем. Все было бы хаосом и случайностью, которую невозможно ни предсказать, ни направить, ни организовать так, чтобы получился угодный ему результат. Бог управляет всем. И он здесь говорит: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Иеремия 50 глава 44 стих. Иеремия 50, 44. «Ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа? И какой пастырь противостанет мне?» Это указывает на то, что никто не может воспротивиться Божьей воле. Если Бог запланировал что-то, если Бог сказал, вот так вот оно будет, то даже если люди активно сопротивлялись бы этому, они бы все равно не смогли этого изменить. Даже если бы они бежали от воли Божьей, они бы попали в нее с другого конца. В любом случае, то, что Бог хочет, Он сделает, потому что у Него для этого достаточно и силы, и мудрости, и всеведения, то, чего у творения нет. В конечном итоге состоится в точности то, что запланировал Бог. Итак, это первый вид Божьей воли, воля промышляющая. Следующий, второй вид Божьей воли, это воля предписывающая. Если воля промышляющая – это Божий план, воля предписывающая – это Его заповеди. Промышляющая воля говорит: вот что должно произойти, и это произойдет. Предписывающая воля говорит: вот как я хочу, чтобы вы жили. Промышляющей воле невозможно противиться. А предписывающей воле могут люди противиться? Конечно. Все ли люди живут по Божьим заповедям? Нет, не все. И более того, даже верующие часто нарушают Божьи заповеди. Поэтому вы видите здесь два разных аспекта Божьей воли. В одном случае Бог говорит: так да произойдет, и так происходит. В другом случае Бог говорит: я хочу, чтобы вы поступали так, это мне угодно, это мне приятно. И творение часто не поступает так. Матфея 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, Матфея 7, 21, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Мы понимаем, что не все в конечном итоге войдут в Царство Небесное, значит, не все исполняют волю Отца Небесного. Вот этой воле люди могут противиться. Божьи заповеди они могут не исполнять. Вот это два разных вида Божьей воли. А теперь то, что мы узнали в общем из Писания, давайте применим конкретно к ситуации с браком. В отношении брака мы тоже можем говорить о промышляющей и о предписывающей Божьей воле. То есть, есть то, что Бог запланировал, и это обязательно исполнится, а есть то, что Он дает нам в качестве заповедей, которые мы можем либо послушать, либо не послушать. Да, я забыл еще добавить один нюансик такой, тоже важный для понимания вот этих двух разных видов воли. Это то, что промышляющая воля не полностью нам известна. Она остается в значительной мере тайной. Даже когда Бог говорит, допустим, о будущем, вплоть до книги Откровения, мы все равно знаем лишь в общих чертах, лишь крупные вехи. Но мы не знаем, для нас остается тайной, как это все будет происходить. В частности, мы не знаем имя Антихриста. Мы не знаем год, когда Антихрист воцарится. Мы не знаем многих-многих других деталей. Мы не знаем того, что этому будет предшествовать. Мы не знаем, какие цари будут в это время, и которые поставят его над собой, как там сказано о них, что они примут царство на час, примут правление на короткое время с одной волей, чтобы исполнить волю Божью и поставить Антихриста. С одним замыслом поставить Антихриста. Вот. То есть это все остается тайной. Промышляющая Божья воля, она не до конца нам известна, она не открыта нам, она исполняется сама собой. Независимо от того, знаем мы о ней или нет, и более того, в большинстве случаев мы не знаем ее, либо вообще не знаем, либо не знаем деталей. Предписывающая воля, в отличие от этого, она раскрывается в Слове Божьем. И вот в Слове Божьем Бог дал все, что нам нужно знать о том, что Ему угодно. Он раскрыл перед нами все свои заповеди, которые Он хотел раскрыть. То есть все, что нам нужно знать для правильной жизни, для того, чтобы поступать угодным Богу образом, это нам уже полностью известно. Итак, давайте теперь вернемся к вопросу о браке. В отношении брака мы можем говорить тоже о промышляющей воле и о предписывающей воле. Промышляющая воля, она тайная. Мы не знаем заранее, какова она, пока она не исполнится. То есть мы не знаем всех деталей. Мы можем думать, что мы знаем. Мы можем чувствовать, что, наверное, это должно произойти вот так. Но мы можем либо угадать, либо не угадать. Понимаете? Это промышляющая Божья воля. Промышляющую Божью волю мы можем узнать только если сам Бог явится и даст откровение. Как Он пророкам давал откровение о будущем. Вот если Бог явится и даст нам откровение, тогда мы будем знать Божью промышляющую волю в отношении брака или в отношении любого другого события в истории. Но свое откровение Бог прямым образом дает пророкам. И мы, я смею предположить, наверное, большинство из нас не являемся пророками и не имеем такого прямого откровения от Бога, потому что это не таков Божий замысел. Бог так не действует. Бог только отдельным людям в отдельные периоды истории давал прямое откровение. В большинстве случаев, когда мы размышляем о браке, вряд ли нам следует ожидать, что во время молитвы явится рука и напишет имя нашего суженого или нашей суженой. Вот. Вряд ли нам следует ожидать, что вот каким-то образом прогремит голос с неба и скажет нам, на ком именно нам нужно жениться или за кого выйти замуж. То есть промышляющая воля Божья, она остается тайной для нас. Это не исключает того, что мы молимся о Божьем водительстве, не исключает того, что мы молимся о том, чтобы Бог направил нас к тому, что Ему угодно. Так и нужно поступать. Писание учит нас таким вот образом молиться об этом и доверять Богу, доверять в том, что Он приведет нас к тому, что Он определил. Мы должны молиться о Божьем водительстве, но при этом не следует ожидать, что прямым и ясным образом обязательно каждому человеку откроется имя, фамилия и отчество, и номер паспорта того человека, за которого нужно выйти замуж. Вот. Это остается тайной. Да? И здесь поэтому-то Писание говорит, помните, в книге притчи, что Соломон говорит, загадка для меня несколько вещей. Да? Я не могу понять четырех вещей, да? То есть пути орла в небе, пути там змея на скале, еще чего-то, и потом пути мужчины, да, к сердцу женщины, да, пути юноши к сердцу женщины. То есть это остается тайной, это остается загадкой, это невозможно проследить, да, но мы молимся, чтобы Бог дал нам угодное Ему, и чтобы Он дал нам мудрости правильно поступить и самим сделать правильный выбор. Итак, промышляющая воля Божья в отношении брака, она остается для нас загадкой, она не открывается нам прямым образом в виде откровения. Но зато Писание дает нам достаточно заповедей, принципов и советов, чтобы мы знали Божью предписывающую волю в отношении брака. Предписывающая воля – это Божьи заповеди, Божьи принципы, Божьи советы. Это то, что Он говорит, как мы должны поступать, то есть какими принципами мы должны руководствоваться при выборе спутника жизни. И вот несколько заповедей о браке. Во-первых, Писание учит нас, что воля Божья – это один брак до смерти. То есть Писание учит нас, что нет пробного периода, нет нескольких шансов, да, с третьей попытки там, или с четвертой попытки. Нет. Писание говорит, что как только мы вступаем в брак, мы вступаем в брак, пока смерть не разлучит нас. О том, почему это так, мы будем говорить чуть позже. Может быть, даже не сегодня, а уже завтра, но у нас будет впереди очень важная тема о браке как завете. Это очень-очень важная тема, тоже нас ожидает. Я немножко забегаю вперед. Итак, один брак до смерти. Матфея 19 глава, 6 стих. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это Христос говорит в контексте развода. Фарисеи спрашивали его, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Они ожидали, что он скажет не по всякой, но он говорит им, что кроме вины любодеяния развод не допустил. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Дальше второй аспект, предписывающей воли, это то, чтобы верующие женились только на верующих. Верующие объединяли свою судьбу только с верующими. 2 Коринфянам 6 глава с 14 по 16 стихи. «Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверующими». Это я читаю по переводу Кассиана. «Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой, какое согласие Христа с Велиаром, то есть с сатаной, какое соучастие верующего с неверующими, и как совмещается храм Божий с идолами, ибо мы храм Бога живого». Вот поскольку в нас живет Христос, а неверующий человек принадлежит царству сатаны, совмещение этих вещей вот, в единый договор, единый завет, брак, это Божьей воле не угодно. Поэтому Писание говорит, если вот у вас есть выбор, если вы еще только стоите на пороге этого решения и выбираете, то воля Божья вам известна. Не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверующими. Не вступайте в брак с неверующими. Дальше вот в этих рамках Писание дает нам определенную степень свободы. 1 Коринфянам 7 глава 39 стих, 1 Коринфянам 7, 39. Здесь говорится, что вдова, у которой муж умер, она свободна выйти за кого хочет, только в Господе. Павел пишет об этом в контексте вдовы, но, в принципе, на мой взгляд, это применимо к любому браку, да, потому что вдова оказывается в такой же ситуации, как и человек, который никогда не был в браке. То есть она свободна для вступления в брак, как и человек, который никогда не был в браке, свободен для вступления в брак. И вот Павел здесь делает такую ремарку. «Свободно выйти за кого хочет, только в Господе». «Только в Господе» – это ограничивает рамки, то есть только человек должен находиться в Господе, верующий на верующем, как мы до этого уже прочитали, не впрягайтесь в чужое ярмо вместе с неверующими. Верующий должен жениться на верующем, потому что вот эта степень близости, союза, вот взаимопроникновения души, она возможна только, когда люди принадлежат к одному царству. В противном случае это будет серьезное страдание, серьезный надрыв. Вот. И большое искушение отойти от Господа. Вот. Поэтому Писание говорит, что бы вы ни искушались, что бы вы ни отошли от Господа, только в Господе. Но обратите внимание на эту интересную фразу, которую мы часто пропускаем и не обращаем на нее внимания. «Свободно выйти за кого хочет». Павел не говорит, что она должна бросить жребий и определить таким образом своего избранника, или что ей должно быть какое-то откровение, или какое-то знамение должно явиться над ней. Нет, он говорит, за кого хочет. То есть это Бог предоставил человеку возможность в определенном смысле решать и делать осознанный выбор. Вот. Но опять же, я хочу сделать оговорку, это не исключает Божьего водительства. Это не исключает того, чтобы молиться, чтобы Бог послал правильного человека, чтобы Бог свел вас с правильным человеком, чтобы Бог помог вам принять правильное решение. Вот об этом всем нужно молиться, и нужно действительно переживать об этом и стараться об этом. Вот. Но, тем не менее, не следует искать, чтобы обязательно явилось какое-то сверхъестественное знамение или рука на стене что-то написала и так далее. Когда люди ищут какого-то сверхъестественного знамения, к сожалению, это не во всех случаях избавляет от проблем, или даже, пожалуй, ни в каких случаях не избавляет от проблем. Потому что когда проблемы в браке появляются, то люди, которые получили сверхъестественное знамение или думают, что его получили, что они потом думают? Наверное, ошибся. Не то знамение. Или еще хуже бывает. Они начинают искать нового знамения и получают. И узнают, что, оказывается, воля-то Божья изменилась, им нужно развестись и выйти замуж за кого-то другого. Или, я помню, не называя имен, но скажу, что у меня был один хороший друг. И перед тем, как перед тем, как он вступил в брак, незадолго до свадьбы ко мне подошла его невеста. Я не был еще пастором церкви, но был, наверное, ну, участвовал в служении, был не знаю, как это сказать. Ну, может быть, вот эта сестра какое-то уважение проявляла, и вот она хотя я был совсем молодым, я был младше них даже, она подошла ко мне за советом. И она говорила как раз, что она получила знамение от Бога, что вот это она узнала волю Божью. Она говорит, что ну вот не хочу, не испытываю каких-то чувств, но знамение это было. Вот. Она думала, что было. То есть она какие-то обстоятельства интерпретировала как знамение. К сожалению, потом дальнейшая история показала, что это знамение не спасло их от проблем. И семья в конечном итоге развалилась, к сожалению. Вот. Я, не вдаваясь в подробности, опять же, рассказал в общих чертах эту историю только для одной цели. Чтобы показать, что то, что люди воспринимают, что они как будто бы получили сверхъестественное знамение, не является никакой гарантией ни от каких проблем. И более того, часто встречаются такие случаи, что человек потом, когда он начал у харизматов, вот напропалую, они же постоянно, они же помешаны на поиске постоянных знамений, да, что у них через все, говорят, все обстоятельства обращены к ним. Вот, микрофон повернут в ту сторону, это Бог что-то мне хочет сказать. Колонна стоит прямо, и она желтая, это Бог мне говорит. И ничего, что эта колонна здесь уже годами стоит. Вот. Ну, поймите, я немножко утрирую, да, но они вот настолько зациклены на вот этих своих мистических переживаниях, что они во всем ищут знамения. Знали бы вы, сколько я слышал у харизматов и лично беседовал с людьми, которые говорили, было Божье знамение, было Божье одобрение, мы женились, сейчас все развалилось. Жена новое знамение получила. От кого? Но явно не от Бога. Не может она получить знамение от Бога, потому что это противоречит открытой воле Божьей. Да? Вот. Проблема с поиском знамений очень простая. Это то, что человек очень легко обманывается в духовном мире. Человек очень легко обманывается в духовном мире. Поэтому не следует уповать на знамения. Более того, Господь нигде не обещает, что каждому из нас Он даст знамение. Может быть, кому-то даст, но главное, что нигде не обещает. Поэтому мы не можем сказать и как бы вот поставить на это свою веру и сказать, да, Господь, Ты обещал, поэтому жду. Не можем, нет обещаний таких. Поэтому не следует бежать впереди Бога и заставлять Его подстраиваться под наши ожидания. Чаще всего это нас обманет. Итак, вернемся к промышляющей Божьей воле. Божий промысел в отношении брака остается чаще всего для нас неизвестным, сокрытым. Но если свадьба состоялась, если брак состоялся, то мы можем знать, что это воля Божья. Я сейчас скажу одну такую парадоксальную вещь, а потом ее объясню. Если даже до свадьбы это не была воля Божья, после свадьбы это воля Божья. Сейчас я поясню, это парадоксально звучит. Здесь путаются два разных представления о воле Божьей. Даже если до свадьбы это не было предписанной волей Божьей, то есть по всем канонам Божьего Слова это было ему неугодно, и он запрещает так поступать. Но если это состоялось, если свадьба состоялась, то в этом проявилась промышляющая воля Божья, то есть Божий план. Если бы Бог не запланировал, чтобы этот брак состоялся, он бы никогда не состоялся. Но этим не надо себя оправдывать, да? Потому что то, что происходит, не является никаким оправданием наших решений и нашего выбора. То, что был Гитлер, не является оправданием геноцида евреев. Да? И то, что какой-то человек вступил в брак, нарушив библейские принципы, не оправдывает его неправильного решения. Да? То есть он несет последствия, он виновен перед Богом, и он наверняка пожнет еще эти последствия. Да? Но мы понимаем, что Божий план в отношении всего, что происходит, он включает не только хорошее, но и плохое. Поэтому, если даже до свадьбы это была не Божья воля, то после свадьбы это Божья воля, в промышляющем смысле. Да? И теперь остается воля Божья какая? Не разводиться. Потому что это, опять же, открытая нам Божья воля, предписывающая Божья воля. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Кто-то скажет, а вдруг это Бог не сочетал? Бог сочетал любой брак. Любой брак – это то, что сочетано Богом. Вот. И человек, заключив завет в присутствии свидетелей, он берет на себя обязательства, и тут уже, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это Божья воля. У нас сейчас время обеденного перерыва, которое мы не можем сдвигать, поэтому мы прервемся. Буквально еще несколько минут потерпите, мы сделаем некоторые объявления, потом мы вернемся вот к этой теме о узнавании воли Божьей, и мы поговорим еще о мудрых принципах выбора спутницы жизни и сделаем некоторые практические выводы. И я думаю, что наверняка будет много вопросов, мы, может быть, постараемся ответить на них. Итак, несколько коротких объявлений. Меня просили представить вам несколько книг, которые доступны для приобретения в вашем книжном магазинчике. Вот. И я бы хотел несколько своих книг представить, которые там есть. Это, во-первых, книга «Бытие. Комментарий». Вот. Достаточно толстая книга, то есть это подробный комментарий на книгу «Бытие». На русском языке не так много подробных комментариев. Вот. Здесь вы найдете не только объяснение слов оригинала, не только объяснение трудных мест, но и, в общем-то, связанную историю. То есть фактически этот комментарий можно читать от корки до корки на ночь или с детьми. Вот. То есть он читается как история. Параллельно объясняется все, что в библейском тексте происходит, и даются также уроки, выводы для нашей жизни. Вот. Еще одна книжка называется «Любишь ли ты?». «Любишь ли ты?» – это библейское учение о любви по 1 Коринфянам 13 главе. Как раз книга, которая очень-очень хорошо подходит к теме нашего семинара, потому что здесь говорится о любви. Вот. Семейная жизнь – это любовь, в первую очередь, во всех ее проявлениях. И вот здесь объясняется, как выглядит любовь с библейской точки зрения. Каждому качеству любви посвящена отдельная глава. Ну, например, «любовь долготерпит». Что это значит? Что означает само греческое слово в оригинале? Как это проявляется? Как это применить в семье, в семейной жизни? Как это применить в церкви? Каждая глава и каждое качество любви тут содержит применение достаточно подробное отдельно для семьи, отдельно для церкви. То есть вы можете увидеть, как это качество любви проявлять во взаимоотношениях с людьми в церкви и как его проявлять во взаимоотношениях в семье. И я прочитаю, ну, может быть, чтобы больше прорекламировать вам эту книгу, я прочитаю вам парочку отзывов. Просто они лучше сказали, чем я бы мог это сказать. Вот. Допустим, Павел Тагабицкий, может быть, вы знаете его, пастор и является проректором Новосибирской семинарии. Он говорит: «Аккуратный анализ Писания, вдохновляющие порой трогательные примеры из жизни тех, кто действительно любил, толика доброго юмора и искренность автора приносят настоящее удовольствие при чтении этой книги». Вот, я бы так не мог сказать, это было бы нескромно, но прочитать чужие слова я могу. Вот. И еще один брат, Сергей Дрозд, тоже является пастором и душепопечителем. Он преподает на программе «Корам Део», возглавляет программу «Корам Део», программу душепечения в Беларуси. Он пишет: «Начиная читать книгу Алексея Прокопенко «Любишь ли ты?», я задавался целью больше узнать о любви и получить личные благословения от размышления над темой, столь важной для моей жизни. Однако я узнал и получил гораздо больше. Книга изобилует обширными комментариями и наставлениями по многим другим, если не всем, важным аспектам христианской жизни и в первую очередь применительно к жизни в семье и церкви». Вот, я думаю, что это будет полезным приобретением для вашей личной библиотечки. И еще одну книжку. Это новый перевод книги Экклесиаста. Я недавно начал работать над переводом Ветхого Завета с еврейского языка, и вот пока что первый плод этой работы был опубликован. Это книга Экклесиаста. Вот это вот издание, оно особенно вот в чем. Дело в том, что это не просто перевод, но это перевод с комментариями, аннотированный перевод, то есть с аннотациями, с примечаниями. Здесь большое количество примечаний. Если вам видно, то, вот, допустим, вот на этой страничке вот столько текста и вот столько примечаний мелким шрифтом. Эти примечания объясняют значение слов оригинала более подробно, объясняют значение каких-то сложных конструкций, которые трудно понять, и также проясняют все те случаи, когда переводы расходятся. Вы можете заметить, что иногда берешь один перевод, там так перевели, берешь другой по-другому. И человек, незнакомый с древнееврейским, он будет ну, в недоумении. Почему по-разному так перевели? Вот здесь вот я такие случаи объясняю. Я объясняю, что стоит в оригинале, и как это поняли одни переводчики, и как это поняли другие. То есть как это можно понять разными способами. Вот. Ну и формат этой книги такой, что видите широкие поля с обеих сторон и двойной интервал между строчками позволяет вам, это специально так сделано, чтобы вы могли рисовать, писать, то есть там подчеркивать слова, рисовать стрелочки, на полях выписывать пункты, мысли, вопросы. В общем, для такой вот личной усиленной работы над библейским текстом.